Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня на Светлом радио, как всегда, по четвергам в это время наш специальный проект, совместный проект «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, и, как всегда, в этой студии директор Музея «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
С удовольствием представляем гостя. Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проводит архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие мои.
А вот, кстати, храм Петра и Павла в Лефортове, он тоже таким некосвенным образом относится к нашему периоду, потому что, если я правильно помню, он или не закрывался, или закрывался на очень короткое время.
Ну, храм Петра и Павла в Лефортове вообще не закрывался один-единственный раз в своей истории, но это как раз было связано не с советским периодом, а с присутствием Наполеона в городе Москве, вот, когда жители покинули город, Москва стояла пустой, соответственно, и храмы были пустые. Вот в тот момент богослужения в храме не совершались.
Как и во многих других храмах Москвы.
Да, да. Вот. А в советский период, милостью Божией, Господь сподобил так, что этот храм был действующим, никогда не закрывался, никогда, в общем-то, в нем не было обновленцев, вот, всегда служили совершенно замечательные пастыри.
Многие люди, вот мы собираем воспоминания, очень многие люди рассказывают о том, что их крестили там в 30-40-е годы именно как раз в храме Петра и Павла в Лефортове, то есть он был единственным храмом на
очень большой район, единственный действительно был храм. Это сейчас у нас очень много храмов в разных местах, а так далее, Лефортово, вот Петра и Павла, это и ехали люди из Перова, ехали, вот, и из Семеновска, и там большой район тоже был, потому что ни в Измайлово не было храма, да, ну, нигде огромное пространство, которое вокруг было. Богоявленский собор, но он такой столичный всегда был. Там тоже народу всегда было битком.
Второй храм, который я помню в своей жизни, мы жили недалеко относительно от него, Елоховский был совсем рядом, а второй...
Елоховский, он такой торжественный.
Он торжественный, да. Но он был все равно перед домом. А чуть подальше, и гулять ходили все в Лефортово, естественно, был вот Петропавловский храм. Я помню, ну, семья-то была не церковная, но, тем не менее, интересная, заходили туда. И яркая, кстати, вот, наверное, такое первое мое воспоминание о церковном убранстве – это темные-темные своды Петропавловского храма и горящие свечи повсюду. Вот почему-то такая фотографическая картинка у меня в памяти осталась. Совсем
ну, свод не совсем темный сейчас. Это,
ну,
вот,
детство.
С неудовольствием заметил отец Алексей.
Но дело в том, что ведь действительно в советский период была огромная беда. Она в чем заключалась? Ну, в какой-то мере это счастье было, в какой-то мере это беда. Огромное количество людей ходил, храмов было мало, храмы были битком забиты, чего сейчас, в принципе, нет нигде, но вот еще лет 15 назад на обычную воскресную службу в храм Петра и Павла, как рассказывают вот старожилы, войти было, говорит, невозможно.
Многие вспоминают о том, что невозможно было руку поднять для того, чтобы перекреститься, люди стояли плечом к плечу.
Да, сейчас этого уже нету, вот, но, соответственно, количество свечей, которые сжигалось в храмах, было огромное, копоть оседала на сводах и на стенах, вот, а в силу того, что государство не разрешало практически вести какие-то реставрационные работы.
Да, это было очень сложно,
вот,
конечно.
Поэтому, конечно, каким-то чудом в свое время, когда отец Матфей Стаднюк, в его бытность настоятелем нашего храма, это 60-е, 70-е годы, начало 70-х, вот ему тогда удалось провести внутреннюю реставрацию, вот, но здесь, наверное, еще было связано с тем, что храм тогда был приписан к отделу внешних церковных сношений, Вот, там служили председатели отдела, когда находились в Москве, замы, вот, принимали иностранные делегации. Наверное, вот в силу этого было такое послабление, когда он и иконостас весь перебрали от Жучка. Вот, у нас уникальный иконостас родной. Вот, но тут не каждому храму так везло.
Я знаю, что благодаря интуристам, одним словом.
Ну да. Да, отец Матфей до сих пор приезжает, или до недавнего времени приезжал на престольные праздники?
Ну, прошлый год был отец Матфей, надеемся, что в этом году. Он бывает обычно всегда на Петра и Павла приезжает и на Почаевскую икону Божией Матери, которую у нас в храме чтим. Я всегда думал, что это как раз вот с приходом настоятеля отца Матфея образ Почаевской Божией Матери появился в храме. А нет, как-то разговаривая с отцом Владимиром Деваковым, он рассказывал, что нет, это еще до отца Матфея появилась.
Да, икона. Любопытно. Мне казалось, что как раз вот Почаевский образ, почитание его, оно как раз распространилось именно после войны, да?
После войны, да, но до прихода отца Матфея, по крайней мере, на Солдатскую улицу.
Но из-за огромного, оно вообще, наверное, в центральной части СССР, здесь в РСФСР распространилось, мне кажется, с приездом огромного количества священнослужителей,
ну, конечно,
из Украины,
конечно.
Для которых Почаев это...
С запада Украины,
да, запада
именно,
Украины.
Да.
Ну, вы знаете, несмотря ни на что, образ-то очень чтимый стал. И вот, по крайней мере, в моей детской памяти, я помню свой храм в Удельной, у нас вот такого же большого формата, как у нас в храме, иконы были в киотах, стояли вот Казанская, Почаевская Божия Матерь, вот, ну, собирались на молебны, на акафисты туда.
Об этом свидетельствует, кстати, и фонды нашего музея, потому что вот именно Почаевская и Казанская икона Божией Матери – это вот такие главные иконографические типы, наиболее частотные, да, чаще всего они встречаются.
Ну, у нас это чтимый образ, поэтому как бы на протяжении уже рассказывают, что один из настоятелей, который был, не помню сейчас точно имя, до отца Матфея, вот как-то проходя, тогда просто стояла икона, никто ее не почитал особо, вот, такого особого чтения не было, читают все иконы, вот, проходя мимо иконы, говорит, как-то он остановился возле нее, и так он несколько, какое-то продолжительное достаточно время стоял в задумчивости, потом зашел в алтарь и сказал, с этого времени, говорит, по пятницам служим акафист Божией Матери Почаевской. Вот с тех пор, это где-то, наверное, 50-е годы, вот, в нашем храме каждую пятницу, ну, за исключением там Великого Поста, вот, совершается акафист.
Говорим, отец Матфей, надо все-таки сказать, кто это. Протопресвитер Матфей Стаднюк, сейчас уже почетный.
Легендарный
почетный
протопресвитер, да.
Илоховского собора, наверное, сейчас. Ну, наверняка есть. Мне рассказывали, что, например, где-то в Эстонии уже совсем плохо, но доживает там последний священник Псковской миссии. Наверняка старший, естественно, по хиротоне отца Матфея. Ну, среди московских священников, я думаю, из ныне живущих он самый возрастной по хиротонии. 40...
Я думаю, что из московского, не только вообще, я думаю, что вообще, конечно, наверное, но в русской церкви. Не знаю, есть ли сейчас
кто-то старше. Есть, я думаю, есть. Но все равно примерно тех же годов, 45-го года, отец Матфей Хиротоний.
Дело в том, что он очень молодым человеком был рукоположен. Тогда редко кто в таком возрасте тогда рукополагали. Вот. И поэтому стаж-то очень продолжительный. Не у каждого священника даже его возраста столь высокий стаж.
Ну, умер отец Валентин Радугин, например, да, они были ровесниками с отцом Матфеем примерно, но он...
Помладше чуть-чуть был.
Чуть-чуть помладше, но рукоположен он был в 70-е годы уже.
Да. Ну, то есть 20 лет разницы,
да,
в положении.
30 почти.
Почти, да.
Ну, а вот ваше собственное воцерковление, отец Алексей, оно было связано не с храмом Петра и Павла в Лефортове, а с храмом в Удельной.
Да, да, Троицкий как... храм в поселке Удельной. Как-то вот так Господь меня привел туда, этот мой... приходской храм, в котором я жил, вот, в какой-то момент, лет 12 мне было, то есть, ну, мы бывали, там бабушка, когда ходила на Пасху, на крещение, там, на какие-то большие праздники иногда меня с собой брали, вот, но сказать, что я такой вот был прихожанин, нет, ну, и сказать, что семья такая религиозная была, тоже не так нельзя сказать, это обычная такая советская типичная семья, вот, а вот с 12 лет как-то Господь каким-то чудом привел меня в храм. И вот с того времени... Были моменты, конечно, знаете, когда вот сейчас у детей 14-15 лет начинается какая-то внутренняя борьба, внутреннее искание, родители пытаются на них давить, заставлять. Вот я говорю, не надо, не заставлять. Вот все само как-то управится, потому что если заложено вот оно зернышко, оно прорастет. Потому что вот в моей жизни были моменты, когда я мог не вылезать из храма, вот, каждую свободную минуточку бежать в храм, а мог неделю, две, три, месяц просто не появляться там. Вот. Но потом это время проходило, у меня опять возникала эта потребность, которая вот меня возвращала в храм. Если бы на меня давили и заставляли, ну, не знаю, чем бы все кончилось. Был бы я сегодня священником или не был, неизвестно. Но вот Господь так управил.
Вам 12 лет, вы пионер.
А пионер, кстати? Как?
Да, и даже комсомольцем.
Как дошли вы до жизни такой? Как получилось так, что вы, советский мальчик, оказались в храме? Куда смотрела школа?
А школа как-то вот прозевала.
Вас?
Прозевал, да. Школа опомнилась только, когда я в семинарию в 85-м году поступал.
А вас как-то, извините, не люблю это слово, но все равно песочили на каких-то собраниях пионерских, комсомольских?
Нет, нет, а как-то никто особо об этом не знал. Это я не афишировал. Вот у нас староста был замечательный, вот, который, когда перед моим уходом в армию, он говорит, все, говорит, буду спрашивать, говорит, все, говорит, знаю, все знаю, как его. Вот. А так особо, говорит, никому ничего не рассказывай. Когда меня комсорг, старший лейтенант, спрашивал, вот, это, а что ты, говорит, такой активный, говорит, а не комсомолец, это как вот, ты что, говорит, теологией занимаешься? Я говорю, какая хорошая идея, товарищ старший, а он еще армянин такой был, маленький, говорю, какая хорошая идея, надо, говорю, на досуге задуматься над этим, вот, ну, поэтому как-то так вот, где-то шуткой, где-то еще как-то,
ну... Но таких вот каких-то прямых
преследований меня Господь миловал, да. У меня был один единственный неприятный разговор с моим бывшим директором школы. Вот, но это уже такое незначительное.
Вот. И он никакого влияния на вашу дальнейшую судьбу иметь не мог.
А как он мог? Она пыталась меня в чем-то убедить, ничего не получилось. Вот, когда меня призывали в армию, военком, это как его, очень тоже, ну, считал, что я невменяемый, раз верующий. Вот, потом, вот, когда уже на призывном пункте, когда отправляли, он говорит, ну, ничего, говорит, у тебя, говорит, 2 года будет время подумать. У меня было 2 года время подумать. Мое желание только утвердилось, ни в коей мере не изменилось.
А где вы служили?
Баку – совершенно замечательный город.
То есть в армии у вас никакой возможности там храм посещать или...
Вы знаете, за 2 года, к сожалению, один раз я был в храме, потому что в увольнении нас, как правило, не пускали. Пускали, если только приезжали какие-то родственники или когда группы там в сопровождении офицера старшего выходили в город. А так в увольнении не отпускали. Ну вот один раз как-то Господь, мы с другом, как раз из Одессы у нас служили ребята, вот мы с другом были в увольнительной и отыскали. В Баку было 2 действующих православных храма, один возле железнодорожного вокзала я так и не нашел, не знал где, а вот в старом городе был храм совершенно замечательный, где-то в районе Троиц, Троицких, сразу, наверное, после Троицы, когда еще храм украшен вот этой зеленью, это был совершенно потрясающе.
Программа про него была относительно недавно.
Да-да-да,
когда ты в армию попадаешь в это время, когда ты попадаешь в этот мир, это совершенно другой мир был, совершенно другое отношение было. Пришли мы 2 солдатика. Господи, нас сразу чаем напоили, сразу какое-то внимание нам это как его было со стороны тех бабушек, а тем более для них это мир. Тоже русский православный мир в окружении инославных, вот, ну, все совсем другое было. Сейчас, к сожалению, это как-то, может быть, там где-то это и сохраняется, вот, а у нас, к сожалению, в России.
А ваши армейские годы это какие?
Это, ну, я вот демобилизовался в 87-м, 85-87-й год.
А в семинарию вы поступили?
Поступал первый раз в 85-м, до армии не поступил, мне так, тогда мой духовный наставник отец Дамиан Круглик говорил, зачем не поступать, я все равно не примут. Вот. Не потому, что ты плохой, не потому, что ты не знаешь чего-то. Вот я тогда действительно еще многого не знал. Вот. А потому, что просто не служил в армии. Это был критерий для того времени, для поступления в семинарию. За редким исключением до армии не принимали. Потому что, когда человек поступал в семинарию, очень сильное давление было на него в армии. Некоторые не выдерживали, такие случаи были. Кто-то выдерживал. Ну, мое время все-таки уже не такое было жестокое, вот, поэтому, наверное, можно было бы это и выдержать. Вот. А как рассказывают старшие товарищи мои, то время-то гоняли и с места на место, и покоя не давали. Как один мой батюшка у меня служит, отец Александр, говорит, зато я, говорит, Советский Союз посмотрел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма, Петропавловского храма Валефортово.
А как родители ваши относились вот к такому вашему поведению? Как к причуде, как к тому, что может испортить вам жизнь? Или как-то ровно это все шло?
Вы знаете, негативного какого-то отношения не было. Вот, да как-то не вмешивались в эту часть моей жизни, вот не знаю, каким-то образом Господь так управил, что, да и некогда, наверное, особо было, у меня с папой проблем было, папа выпивал, поэтому как-то вот ему все равно было, где я, вот, иногда, конечно, мог пошутить, не всегда очень добро в мой адрес по этому поводу, вот, но когда был выпивший, когда трезвый был, совершенно замечательный, душевный человек, вот, а маме особо тоже надо было думать о том, как кормить семью, как тянуть двух детей. Вот, поэтому так вот оно своим чередом как-то шло, не болтается где-то, не гуляет, вот, водку не пьянствует, уже слава богу.
А жили вы где-то недалеко от храма, да?
Ну, мы через железную дорогу-то, да, недалеко, 10 минут, 10, максимум 15 минут ходьбы.
А кем были прихожане Удельнинского храма того времени? Все-таки Удельно, вот это направление по Казанской железной дороге, оно всегда было достаточно престижным.
Ну да, Удельно – это стародачное место.
Да, Удельная, Малаховка, дачный отдых.
Ну, опять, то время, которое я застал, еще помнил тех совершенно замечательных бабушек старого, еще даже дореволюционного периода, которые тогда уже доживали свой век. Вот, но они были совершенно замечательное воспитание, независимо даже от того, были они городскими жителями или деревенскими, потому что деревенская культура, она была тоже совершенно...
Она тоже была культурой.
Удивительно, она культурой да. была, да. Вот.
Да, конечно.
Они могли быть безграмотными, но их манера говорить, манера общаться, вот, она была совершенно потрясающая. Поэтому совершенно разные люди были. Была молодежь, ее было немного, но она была. Вот.
Молодежь московская приезжала или местная все-таки ходила?
Вы знаете, у нас понятие местное. Удельнинских ходило не так много, и даже бабушек не так много удельнинских ходило. Вот. А учитывая, что ближайший храм по железной дороге, это был в Вишняках, в Москве.
Уже в сторону Москвы.
Вот,
в Москве.
Да, а второй у железной дороги храм был под Бронницами, вот, то такие города, как Раменское, Жуковский, вот, не говоря уже о поселках таких, как Малаховка, Томильно, Красково. Вот.
А Жуковский Наукоград?
Да, но тогда там не было ничего, это вот был единственный храм, куда съезжался, на... и тем более до него было удобно добраться, это была железная дорога, и там 5-2-3 минуты от железной дороги храм стоит.
Как-то упустили в свое время то, что прям вот на такой важной артерии путевой остался храм.
Ну, слушай, вот, а как вот отца Алексея школа упустила? Ну, надо было работать с населением.
Людей-то много, а храм прям стоит и вопиет.
А вы знаете, том, что... дело в том, что ведь, ну, опять, ну, как у нас иногда говорят, что ведь вообще 70-е, 80-е годы, так, времена застоя, они достаточно благодатны были для церкви. То есть уже гонений таких не было, и особо никого не преследовали, все-таки крестить можно было. Да, конечно, там, когда люди занимали какое-то определенное положение, они как-то страховались, уезжали куда-то... Ну, как в глухие храмы. где не так много было людей, но все равно крестили детей.
Не то чтобы не было гонений, но были понятны неписанные правила игры. И если вы их соблюдали, то есть если вы готовы были уехать куда-то, покрестить ребенка дома или еще что-то, не высовываться одним словом, то
можно было. Я был нормальным учеником в школе вместе со всеми. Вот. У меня до сих пор остаются замечательные друзья, светские люди.
Однокашники.
Однокашники, да. Вот, поэтому, да нормально все было. По крайней мере, в этот период. Да, я вспоминаю Царство Небесное, отец Виктор Шповальников
вот хотел, рассказывал. Только хотел вас про него спросить.
Рассказывал, когда он служил в Сасово, когда там сына... ждут из школы, а находят под забором избитым, вот, за то, что он сын священника, избивали.
Удивительная судьба отца Виктора. Рукоположен он был в 40, если не ошибаюсь, 3-м году на оккупированных территориях румынами. Но оккупированный под Одессой где-то.
Он в Одессе.
Или в Одессе, полагали, или под Одессой, да. А потом его судьба как-то так бросала по Союзу очень долго, где он только не служил и чему только он не был свидетелем. Расскажите немного о нем, потому что вы в него в приходе выросли фактически.
Ну, вот для меня это огромное счастье. Мне Господь дал возможность пообщаться с отцом Виктором. Конечно, наверное, и больше, и интереснее могли бы об отце Викторе рассказать отец Владимир Воробьев, вот, отец Дмитрий Смирнов, отец Александр Салтыков. Они как-то на протяжении, ну, гораздо раньше с ним были знакомы, и на протяжении многих лет были рядышком, потому что у батюшки была такая, знаете, домашняя община своя. В свое время, в советский период, святейший патриарх Пимен, передавая ему на хранение Дивеевские святыни, вот, образ умиления Божией Матери, и скамеечку, ну, которой скончался преподобный Серафим, многие другие, вот, он благословил ему сделать домовый храм. То есть на территории стоял такой достаточно большой участок был, у него полдома был батюшкина, вот, в Кратово, там стоял домик такой невзрачный, типа летнего домика, вот, а там был домовый храм, вот там под строгим секретом собирались верные, которые были, потому что если бы в советское время об этом узнали, тоже неизвестно, чем это могло для батюшки кончиться, вот, совершались, поэтому, конечно, они могли бы больше рассказать, но мне Господь вот дал возможность общаться с отцом Виктором, почерпнуть что-то от него, и самое главное, видеть его не только в богослужебной практике его, но и в быту, в таком внехрамовом общении с ним. Совершенно замечательный человек, причем с прекрасным чувством юмора, несмотря на его глубокую религиозность. Вот. А жизнь действительно очень сложная, интересная, сложная, но очень интересная. Он сам родом из Архангельска. Как он рассказывал, мама знала отца Иоанна Кронштадтского. Вот. И он помогал в храме маленький, был мальчиком еще. Единственный, говорит, оставался действующий храм на кладбище, где вот я был алтарником, говорит, совершенно потрясающе. Тогда я на этого до конца, говорит, еще не понимал. А сейчас, когда, говорит, служит, говорит, батюшка, архиереи, которые потом уже пошли через Соловки, через все, тогда еще находились просто на поселении, в ссылке в Архангельске. Вот, они приходили в этот храм молиться. И, говорит, когда у престола, говорит, батюшка приходской, а по стенам в архиерейском облачении стоят святители новомученики теперешние, которых мы прославляем. Вот, потому что они не имели права служить, но причащались, приходили. Вот облачались в архиерейские одежды и причащались. Ну, и когда уже стало совсем опасно, как он говорит, родители сказали, что надо ехать учиться, чтобы, не дай бог, вот гонения настигли. Так он уехал в Питер учиться. Вот. А потом война. Даже не война, в армию призвали. А призвали только что, попал служить в только что присоединенную Бессарабию, Молдавию. Вот. Не успели опомниться, война. Соответственно, сразу что? Кто там был, в плен попали, кто выжил. Вот. А чудом Божьим батюшке удалось из плена бежать. когда колонну там переводили, как он рассказывал, где-то под Одессой удалось бежать. Как-то его там легализовали, он поступил в семинарию, нашел себе там матушку, вот, архиерей. Его руку положил русский, который там жил на покое, потому что тогда под румынами находился, как батюшка рассказывал о том, что вот румынский митрополит сказал, что да, ты русский, говорит.
В Одессе семинария открылась во время оккупации, да? Я этого не знала.
Временно.
Обстоятельства.
Ну вот, как он рассказывал, что там, да, была.
Потому что, конечно, она до войны-то была закрыта.
Что он поступил в семинарию, да. Ну вот, его руку положили, отправили в Кишинев служить, говорит. Вот. Недолго прошло время моего служения, вернулись советские войска. И я из Кишинева, говорит, поехал в лагеря.
В лагеря.
В лагеря. Ну, так дальше его скитальническая деятельность началась.
То есть он служил после Кишинева и уже отбывания в лагерях своего наказания.
В Архангельск обратно отправили.
В Ростове, в Пскове, о, в Рязанской области, в Рязани, в Удельной, потом еще по Московской области, потом опять в Удельной.
Ну, если кратенько сказать, по месту жительства его отправили, потому что жить в столицах нельзя было после лагеря. Вот чудом божьим митрополит Николай Ярушевич включил его как раз тогда в списке, когда встал вопрос, почему нет священников, храмы открывались, надо было служить-то. Это известная беседа со Сталином, да? Угу. Вот, когда начали освобождать духовенство из лагерей, вот подавали списки, владыка Николай Ярушевич включил в список отца Виктора, потому что каким-то образом, я не помню эту историю, но он его знал.
Они были знакомы по Ленинграду.
Да, да, они были знакомы. Вот, и, ну, наверное, да, наверное, по Ленинграду. Вот, и он тогда вот... Взять его куда-то не могли, его направили служить в Архангельск. Он как это все хорошо, говорит, был до момента, пока не устроил, говорит, на крещение крестный ход на Двину. Вот, по тем временам.
В каком году?
Ну, какой это?
49-й.
До 50-го, да. Вот. Но в течение суток, говорит, мне предписание было покинуть город Архангельск. Куда, говорит, ехать? Вот тогда, говорит, попал в Ростов. Там Пимен в это время, насколько я помню, по рассказам батюшки, служил, но не архиереем еще, не будучи, при архиерее. Сергей Ларин, по-моему, там тогда был.
Да, первый
архиерей, он всегда меня вспоминает. Но там тоже, говорит, недолго, говорит, довелось мне служить, потому что устроили какой-то крестный ход очередной вот, вокруг храма, а к этому крестному ходу присоединились студенты педагогического института, который рядом находился, вот, и тоже сказали. Ну, это из воспоминаний батюшки, как он рассказывал, покинуть. Вот. Ну, и тогда, говорит, я уже поехал к своему другу, который тогда в Пскове был, к куму, патриарху Пимену, вот, ну, тогда он еще архимандритом был, наместником Псково-Печерского монастыря. Ну, это он в Псков жили, говорит, с семьей в колокольне в соборе в Пскове, говорит, ну, вот.
В Троицком соборе.
Да, да, не знаю уже, как бы, может, батюшка рассказывал, но как-то вот что-то яркого такого, не помню, почему он уехал из Пскова. Вот. Но потом достаточно долгое время вначале, недолго служил в Сасово, устроили, говорит, мы туда, а там рядом с храмом в Сасово тюрьма ограничила, прям забор был общий. Вот. Ну, а нам где-то надо было, говорит, делать удобство для прихожан. Вот. Ну, и там у забора, говорит, в углу, говорит, поставили. Вызывает меня уполномоченный, вот, и говорит, ну, что же вы так безобразничаете, говорит. У нас, говорит, там вышка, у нас, говорит, там часовой, говорит, стоит, а у вас тут зловоние, говорит, ему дышать. Но, говорит, договорились, что мы каждый месяц будем по флакону одеколона покупать им, вот, и они на это согласились. Ну, может, это шутка была такая. Но он недолго в Сасово послужил, потом достаточно долгое время служил в соборе в Рязани, в городе Рязани, вот, ну, а потом уже... Ну, тоже почти 20 лет в Рязани служил.
Мы сейчас прервемся на минуту, напомним, что совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди», музеем-исследовательским центром у нас здесь на Радио Вера, как всегда, по четвергам, директор музея Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях архимандрит Алексей Воложанин, благочинный Петропавловского округа, Московской городской епархии и настоятель Петропавловского храма в Лефортове.
Светлый вечер. На радио «Вера».